אנחנו לומדים מתוך הספר זוהר לעם.
Мы изучаем Зор для всех. Берешит, Новый Зор. Пункт 556. Мы приглашаем вас зайти на наш сайт CAP-TV. Там можно скачать материал, там же можно посылать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Зор для всех, Берешит, Новый Зор, Берешит, пункт 5.6.
Хорошо, мы находимся сейчас в особое время, последний месяц тут в нашем состоянии в этом мире, и мы должны будем переехать с радостью в новое место. Наши товарищи сейчас там работают, в новом здании. Мы должны включить их с нами вместе и будем надеяться, что они не забывают о нас. Тоже. Включить нас вместе в их усилия, все вместе, и мы, и они, и все наши группы по всему миру. Мы должны чувствовать себя как одно, потому что только лишь в объединении, в единстве мы раскроем то, о чем Зор нам рассказывает. Будем стремиться к тому, о чем Зор рассказывает в нашем единстве. Пожалуйста.
556. Земля произрастила все, а Творец выбрал из этого самое лучшее и посадил в Эдемском саду. И тем, что нисходит из Эдена, питаются все. Как сказано, насыщаются деревья Творца, кедры ливанские, которые он насадил, где птицы гнездятся. Птицы — это те праведники, которым Творец дает крылья, чтобы они могли взлететь ввысь, подобно птицам, в познании и разуме, и поднять их в сокровенное место, предназначенное для них, о котором сказано: «Глаз не видел иных божеств, но только Тебя сделает он это для уповающих на Него». 557. Земля породила, которая затем взращивается посреди посева, и она растет, чтобы удовлетворить требования мира, и все целебные травы для лечения созданий. Земля породила и произрастила сразу.
То есть мы хотим во всех этих словах видеть способы связи между нами. Нечего больше искать. В разных видах связи между нами, соответственно, этому мы раскроем света, которые в них, потому что у самого света нет формы.
558. В день, когда были созданы небо и земля, все они произвели свои порождения, и ни в чем не было у них недостатка. Сказано об этом: вот порождение неба и земли. И когда же появились эти порождения? Сказано: в день создания Творцом Элоким земли и неба. В этот день было создано все необходимое миру, а затем он раскрывал это каждый день и раскрывал смысл каждой вещи в тот день, когда она появилась. 559. В тот день, когда была создана земля, она произвела и произрастила все порождения свои. Все они были скрыты под ней, пока не сказал ей Творец: «Да, извлечет земля». Сказал не «создаст земля», а «извлечет земля», то есть то, что было скрыто в ней. И она одно за другим извлекла все в тех природных свойствах, которые присущи ей самой, чтобы... 560. Такой создал Творец землю, подобной беременной женщине, которая затем выводит этот плод из себя. Такой же была земля. В час, когда была создана, она понесла в себе все вошедшие в ней основы, и они извлекли все ее порождения. 561. Подобно волокнам женской утробы, наполненным мужским семенем, в которых содержатся все основы, также и земля, в день, когда была создана, в тот день понесла в себе все, что породила. Сказано, вначале сотворил Элоким небо и землю, и сразу же земля была пуста и хаотична, тьма над бездной и дух. Здесь мы обнаруживаем четыре основы — огонь, воду, дух и тьму. Они произвели все ее порождения, и от них были заложены все основы. Все эти порождения произошли от этих сил.
То есть речь идет о видах связи между нами. И об этом мы должны искать какую-то форму. Но между нами, в том месте единения, о котором Тора рассказывает, не о чем другом, о неисправленных состояниях, которые приходят к исправлению.
562. Яйцеклетки, имеющиеся в земле, наполнены семенем, как у женщины, от высших вод, называемых мужскими. Она беременеет ими, подобно женщине, которая беременеет от мужчины. 563. Спросил, сказано, да произрастит земля, зелень, траву семеносную, дерево плодовитое, производящее каждую породу своему. Если земля породила деревья и плоды, почему сказано после этого? Всякий кустарник полевой, прежде чем он появился на земле, всякую траву полевую, которая еще не произросла. 564. Это так. То есть она уже произвела порождение, но в то же время еще была в деревьях и зелени, порождающая сила, позволяющая им порождать других. И почему? Потому что не посылал дождя Творец на землю, и не было еще пара, который поднимался бы от земли. И если бы было так, у них были бы все силы, чтобы породить и произрасти. Но поскольку он еще не послал дождя, не было у земли порождающей силы. 565. Сказано, силы Кельни, тесте Моше, поднялись из города Пальм. Что же увидели там сыновья Итро, если хотели подняться туда? 566. Иерихо было соответствовало всему Израилю. Из-за больших наслаждений, которые были там, называется Иерихо от слова «ареах». Однокореневые слова на иврите. Подумали сыновья Итро, мы должны заняться Торой, но Тора не нуждается в наслаждениях. Поднимемся на эту гору и займемся Торой. 568. И произвела земля растительность. Земля вывела наружу все порождения, которые были скрыты в ней, выведя их наружу. Но не было у них силы, пока не послал дождя Творец. И тогда все порождения поднялись в полную силу. Сказано, увидел Элоким, что это хорошо. Да будут светила. 569. Когда Творец создал мир свой, он произвел его с помощью того самого света, который создал выше небеса, и создал из того первого небосвода, который Творец подготовил и создал в начале творения. Этот небосвод произвел все остальные небосводы, образовавшиеся от него. 570. Этот небосвод, Есод Зеранпина, произвел все светила с помощью того света, который он получает свыше, от Зеранпина. И когда Творец создал этот небосвод, он взял эти светила и разместил их на небосводе, который называется небесами, то есть в Есоде Зеранпина. Поскольку этот небосвод, Есод, образовался от небес, то есть Зеранпина. 571. Высший небосвод, расположенный в Хазе Ишсут, породил небеса, которые под ним, Зеранпин. А небеса, Зеранпин, породили этот небосвод, так как Зеранпин создал свой Есод, и называется он сводом небесным. Творец взял светила и разместил их в Есоде Зеранпина, который передает их в Малхут, называемый землей, как сказано, поместил их Элоким на своде небесном. 572. Создал Творец, то есть Бина, эти светила, разместил их на небосводе, то есть Есоде Зеранпина, чтобы править над землей Малхут, поставил их на службу творениям, с тем, чтобы творения приняли их света. Когда он их создал, оба они светили в равной степени. Солнце и Луна, Зеранпин и Малхут, их уровни были одинаковыми. Зеранпин облачил правую линию Бины, Малхут облачала левую линию Бины. Сказала Луна: «Владыка мира, ты не должен допускать, чтобы два кетера были равны». Что же сделал Творец Элоким? Бина уменьшил ее. Это искупление, принесение в жертву козла искупления в начале месяца, сказано, греха очистительная жертва Творцу. 575. Сказано: «Счастлив ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, спасаемый Творцом, щитом и помощником твоим, в мире, в мече величие твое». Разве величием Израиля является меч? Нет. Потому что меч был вручен Исаву, как сказано, и мечом твоим будешь жить. 576. Однако это высказывание относится к ученикам мудрецов. Когда они слышат речение, оно не ложится на сердце, они сражаются друг с другом, подобно воинам, сражающимся мечами и желающими убить друг друга. О них сказано: «В мече величие твое». Здесь содержится намек на трудность понимания притчи о жалобе Луны. И в этом случае нужно выяснить все мнения, а не отменять их.
Понятно? Вопросы? Да. Что такое жалоба Луны, когда он уменьшил ее? И в конце Гмар-Тикуни они светят одинаково.
То, что до окончательного исправления мы должны удовлетворяться ограничением наших килим, потому что исправление Левайвен может быть только в конце всех исправлений. Но как мы, так же и в этом мире. Если мы что-то исправляем, мы исправляем по частям. Мы не можем исправить очень сложную систему за один раз. Мы исправляем часть за частью. То есть те части, которые мы исправляем сначала, потом можно исправлять уже другие части. И исправление всегда начинается от легкого к более сложному. И откуда это? Это с того, что так устроено желание получать, так как оно растет с помощью света по стадиям корневой, первой, второй, третьей, четвертой. Также исправление должно быть таким же, одно за другим. Поэтому мы сначала исправляем Гальгальта и Наим, а потом с помощью нее исправляем включение Гальгальта и Наим в Ахаб, потом Ахаб на подъеме, Ахабдалия, а потом Ахаб на своем месте. Эти этапы необходимы. Так должно быть. Поэтому левый Эвен будет исправлен в конце. А жалоба Луны? Ну, правильно. Да, это жалоба, но что тут поделаешь? Малхут может жаловаться в силу ее настоящих желаний, которые она хочет. Она хочет два одинаковых светила но она не видит, что в этой ситуации невозможно произвести исправление. Исправление может быть только поступенчатым. И поэтому пока что ей говорят, иди, уменьши себя, а потом в окончательном исправлении получишь все солнце, которое будет светить в тебе в полной мере.
Осветил ли он все состояния, то есть собирает ли Малхут сама все состояния, которые она исправляет?
Малхут не проходит эти состояния по себе, но только в своем включении в бину, только поднимаясь в бину. Все?
Что называется, что то, что Зоар описывает, это то, что между нами? Что такое это между нами? Что такое Зарампин между нами? Малхут между нами?
Мы раскрываем себя в определенном мире, в определенном состоянии, в котором мы живем и существуем. Это состояние, то, что называется этим миром, развивается. То есть проходят какие-то этапы изменений. И когда мы распознаем в ней изменения, то, что является с помощью основы мира, желание. Желание развивается, становится все более сложным, все более утонченным, все более сильным. И тогда это желание заставляет нас развивать, ну, в разных плоскостях разные формы. И все вот эти наши формы развития ведут нас к осознанию зла. В процессе этого развития мы не видим, что мы достигаем наполнения наших желаний. То есть желания растут и изменяются. Вначале мы могли как-то их наполнять. И с течением времени приходим к состоянию, когда не можем их наполнять. То есть мы страдаем. И начинаем рассматривать, с чего мы страдаем. Страдаем от нашей природы. Так что ж ты спрашиваешь?
Я спросил, что называется между нами, что мы все время повторяем это.
Между нами означает, что только между нами мы должны исправлять отношения. И этим будет исправлен мир. Потому что нет недостатка в мире ни в чем, кроме как хороших отношений между людьми. Я дал пример, как в семье. Есть все. Смотри, разводятся иногда вот эти миллиардеры. И тогда все так начинают слышать, что там с ними происходит. Нет недостатка ни в чем. Начинают делить эти миллиарды. И тогда готовы друг другу сделать что угодно. Ненависть растет. И тогда вся жизнь, ну, даже не важно, что будет. Ненависть портит все. Так мы сегодня находимся в мире, в котором есть все изобилие. Все могут поладить. Но наша природа ведет нас к состоянию, когда все ненавидят друг друга. И все недовольны жизнью, и все находятся, большинство находятся в депрессии вместо наслаждения, потому что люди не знают, что такое наслаждение, но привычка так вот жить. И вот так мы и живем. И если мы не обращаем внимания, нам потребуется еще больше страдать. Но если мы обратим внимание, от чего мы страдаем, от нашего эго, от желания получать, то нам понадобится подумать, что же делать, как избавиться от него, чтобы прийти к правильному распределению, к хорошим отношениям и этим убрать все болезни, все проблемы. Человек уже привычен не жить хорошо. Ну, как в семье. Живут в конфликте. Так заранее возбуждают конфликт. Мы видим, как дети, которые спорят. Злое начало. Оно в человеке с младенческих лет. Так вот, надо выявить причину, а потом, как это все лечить? Как лечить?
Что называется «малхут» между нами, «зерампель» между нами? Это код чего, слово «между нами»? Это что-то вне желания?
То, что происходит в наших ощущениях, это отношение между нами, между частями действительности. А эти части мироздания — это неживое растительное животное, говорящие уровни. Эти части, ну, как мы изучаем, отдалились друг от друга, когда сначала они были в единой системе. Это значит, что зависели друг от друга и работали в единстве, поддерживая. И эта система была одной системой, называлась системой «Малхут бесконечности». И в этом состоянии есть ощущение совершенства. Во всем. Мы даже не знаем, что это такое. Но совершенство, вечность. Система, которая является системой, начавшей разделяться, и части отдалились за счет ненависти между ними. Так вот, в этом конечном отдалении мы чувствуем нынешнюю реальность. И если мы хотим видеть исправленную реальность, то нам необходимо нашими усилиями между нами, в усилиях желаниями, а не телесными усилиями. Вот эти предметы, там, неживое, растительное, животное. Но именно усилиями наших желаний мы должны приблизиться друг к другу и постараться видеть единую действительность, объединенную, соединенную, все перемешанную, ну и так далее. Это называется исправлением. Увидеть это во всем мироздании — это сложно, поэтому дает нам малую такую действительность, которая называется группой. И там ты должен стараться видеть всех объединенными как одно целое. Имеется в виду желание, внутренние устремления. И каждый в соответствии со своими возможностями. Но как ты так начинаешь относиться ко всем, ты начинаешь видеть, что они уже в этом. Да и вообще, все вот это кли, которое ты видишь, и вообще вся действительность, и весь мир, и все, что ты можешь только включить в свои ощущения, ты видишь, что все это одно единство. Замечательное, прекрасное. И только точка твоего зрения, вот эта точка, неправильно направлена, не было там фокуса правильного сосредоточения. И сейчас, когда ты исправил вот этот вот фокус, ты видишь, что все исправлено в одном единстве. Это все. Но для того, чтобы прийти к этому фокусу, точки наблюдения, ты получаешь килим, который называется группой. И если ты можешь направить себя на них и с помощью них, тогда тебе удается исправить себя. Да.
Это требует выхода из себя. Все эти описания, о которых вы говорите, между нами, потому что то, что есть между нами, я уже вижу, что есть между нами. Что еще между нами, чего я не вижу?
Ты не видишь единства?
А оно существует?
Конечно же, существует. Но ведь наше состояние называется иллюзорным сном. Я говорю тебе это, что так это на самом деле. Сейчас то, что ты видишь, Это что-то такое нереальное. Это то, как ты, скажем, снимаешь очки и видишь все неясно, так ничего не можешь различить. Ни цветов, ни объектов, предметов. Перед тобой крутятся какие-то, да, облака такие, цветные, пятна. Это то, что ты видишь. Это то, что есть? Нет. Это просто неисправность в тебе, в твоем восприятии. Поэтому вместо духовного мира ты видишь этот мир. А это испорченная форма духовного мира. Ну что?
Ну, я чувствую как раз, что это вот реальность как раз укрепляется у меня. Реальность мира, она становится более реальной, что люди живут в своих желаниях, в получении.
Да, это то, что ты видишь для того, чтобы ты пришел к требованию, к высшей силе, дают тебе больше, вот как бы вот эту зацепку за этот иллюзорный мир, чтобы тебе труднее было расстаться с ним. Все нормально? Ну, хорошо.
Транс.
А Кока, переведи ему, пожалуйста.
Je comprends pas quand tu dis les différentes formes de connexion qui existent entre nous.
Я не понимаю, что вы имеете в виду, когда вы говорите, что между нами существуют разные формы связи.
D'une forme de connexion à une autre forme de connexion. Comment on reconnaît ça?
Как может быть, что человек переходит из одной формы связи к другой форме связи? Как это происходит? Как это выражается?
Но вдруг ты обнаруживаешь, что тот, кто сидит рядом с тобой, которого ты даже, в общем-то, не знаешь, и даже не знаешь, как зовут его, ты вдруг обнаруживаешь, что он твой брат. Ну, скажем, твоя мама пишет тебе письмо, а я вас видела, вы сидите вместе, и я... Ну, даже не понимаю, как это... Вдруг произошло, что два моих сына, которые не знали друг о друге, ну и я тоже не знала о втором, что он вообще живет и как-то там пропал, ну не знаю, украли его у меня. И вдруг они сидят вместе. Как это произошло? А вы вдруг обнаруживаете, что вы братья. Ну еще, да, вот все эти драмы, да, все мексиканские сериалы. Ну, что ты смеешься-то?
Что у моей матери есть еще один сын.
Да, я вижу, что я наполнил тебе ответ. Да, но это то, что мы раскрываем. Это то, что мы раскрываем. Дорогой, я серьезно говорю. Ты вдруг обнаруживаешь, что второй находится в тебе. Не то, что там рядом, или там через маму, папу, и еще непонятно. Может быть, разные отцы, но одна мать. Нет, нет. Ты чувствуешь, что он находится в тебе. В тебе, по-настоящему. Не рядом с тобой. Слиянием называется, что нет у тебя, что он тебе важнее, чем ты сам. То есть, если вот та часть, которая называется «он» и его, отделяют от тебя, и ты умираешь, на это ты не согласен. Твоя жизнь не стоит ничего по сравнению с объединением.
Правильно, но вы говорите о разных формах связи.
Только об этом наука Каббала и говорит. О наличии связи и отсутствии. Что у нас еще есть? Есть желание получать, и мы о нем не знаем ничего, но изучаем его, и свет в нем только через разбиение и исправление, то есть объединение. Ни о каком другом действии, кроме этого, и не говорится. А если мы говорим о каких-то цветах, о каких-то ощущениях в музыке, в звуках, но неважно в чем. Мы чувствуем только движение, сближение, отдаление, сближение, отдаление. Только это, кто ближе к кому и кто далек от кого, мы не чувствуем. Суть мы не постигаем. Мы постигаем только изменения. И в технике, да во всем. Это то, что мы постигаем. Только одно по отношению к другому. В разных свойствах, на разных уровнях, в разных проявлениях. Только это. Я не знаю суть желания получать. Сущий из ничего. Я также не знаю, что такое желание отдавать, как сущий из сущего. Я только существую во взаимоотношениях, в изменяющихся отношениях между ними. Только в этом наше существование, только это мы воспринимаем. Если желание получать и желание отдавать были бы без взаимного движения друг по отношению к другу, не существовало бы никакого ощущения у желания получать, и тогда мы бы не существовали.
Так что значит, что я начинаю любить его все больше и больше, я начинаю любить его по-другому, в другом отношении?
Именно так. Все зависит от твоего difference, разницы, различий между тем и этим и тем. Только это мы ощущаем. Мы находимся не в самих свойствах желания получать и желания отдавать, но, как сказать слово «производное» на иврите? Да, ну, производное. У тебя есть скорость, и есть у тебя ускорение. Так мы воспринимаем только изменения. Если это постоянная скорость, как в физике, то ты не чувствуешь ничего, как будто бы ты стоишь на месте. Если есть изменения в скорости, как это называется? Ускорение. Ускорение. То это ты чувствуешь. Так мы живем в производной. Понимаешь? И это то, что мы так это изучаем. Поэтому во всех наших законах этого мира точно так же. Мы никогда не знаем саму суть. Ну, потому что ты говоришь. Но этого нет у нас. Нет к этому отношения. Или сущий из сущего, или сущий из ничего. Ну что ж, мы же результат встречи между ними.
Ça a quoi à voir avec le fait que je vais découvrir que ce monde c'est un mensonge ou bien on est dans un film de science-fiction?
Какова связь между тем, что я начинаю любить моего товарища и всякими формами, как я воспринимаю реальность? Это не какая-то фантастика или что-то?
Нет, это не фантастика, но это максимальное отдаление всех частей. Но это самая малая мера выяснения разницы. Это идет вот по такому обратному конусу. Мы себя, ну что там между этой, между этим? Чуть-чуть ненависть, чуть-чуть любви, чуть-чуть беленького, чуть-чуть черного. Когда мы начинаем расти, да, желание получать начинает расти. Тогда в соответствии с этим мы воспринимаем дистанцию между этими двумя частями, сущего и сущего, и сущего из ничего. И на этом мы изучаем Творца. Вся цель — это только изучать Его, познать Его. Сущего из ничего — постичь сущее из сущего.
Так что такое объединение?
Объединение — это... Даже не знаю, как тебе сказать, чтобы ты потом не начал спрашивать об этом, потом еще о чем-то, еще о чем-то. Чтобы ты не делал горькой мою жизнь. Объединение — это... контраст света на фоне тьмы. Это мы все постигаем только через вот эту дистанцию. В той мере, насколько мы страдаем от отсутствия объединения, мы постигаем объединение. Соединение — это единство двух отделенных частей, поэтому это называется объединение, соединение. И от того, что мы соединяем, я как творение могу постигнуть единство Творца. Это вопрос ощущения, это невозможно передать. То есть я за счет отсутствия единства могу постичь единство и через единство постичь его единство.
Это как два человека, которые не знают друг друга, и вдруг они встречаются и обнаруживают, что между ними есть что-то общее.
Les couples, les gens qui sont mariés, les gens à l'école.
А если это так, то значит, что все люди в мире соединены, люди в школе, люди, которые женаты.
Ну и что?
Это как бы значит, что нет ничего нового.
Но мне нечего ответить. Нечего ответить. Я не видел в этом мире ни в какой форме силы объединения. А он говорит, что объединены, соединены.
Это как пара, которая сейчас женилась. Вначале...
Ну и что женится?
Сейчас родили ребенка.
Ну и что?
Они соединены.
В чем они соединены? Своими половыми органами? Каждый, что хочет получить удовольствие от другого, этим их сердца объединены. Да в чем они объединены? А соединением называется, что нет ничего, чтобы принадлежало мне или тебе, но только нам. И там нельзя разделить в этом объединении ничего, чтобы относилось с одной из сторон. Нет такого. То, что ты, скажем, в какой-то, я не знаю, краску в воду помещаешь, но тоже нет, потому что там есть разные молекулы. Но когда получается что-то, что у тебя нет даже никакого воспоминания из предыдущих составных частей, или что это можно разделить. Это нечто новое. Даже в маленьком ребенке мы говорим, ага, вот это может быть от папы, это от мамы. Даже, но в духовном. Вот это исходит от Аба, это от Има, это от Зерампина, потом к Малхут. Но потом, с помощью работы снизу вверх, когда мы приходим, будет в тот самый день Творец единый, имя Его едино. Но это я не могу тебе передать. Но представь себе, что объединением называется действие. Состояние, промежуточное состояние, после чего приходит к единству. И вот это единство, когда нет ничего, кроме вот этого одного. И исчезает и то, люди, пара супружеская, да, в нашем мире соединяются. В чем они соединяются? Завтра-то они разведутся. Нет, нет. Но только вот... Ну, я не могу словами это передать, но необходимо в соответствии со словами, которые вы слышите, вы должны стремиться понять. И тогда вот это стремление приведет свет, возвращающий к источнику. И с помощью него уже мы продвигаемся. И больше в чувствах, чем разумом. Разум хорош только в том, что он помогает ощущениям. А если это без ощущений и чувств, то он просто остужает человека. Я говорю тебе, потому что я очень люблю работать с разумом и совсем не с чувствами. А надо наоборот. Ну, Орен, нет, хватит.
Можно спросить? В 576 пункте он пишет, мудрецы, когда слышат что-то, что не принимается им сердцем, они воюют друг с другом, хотят поубивать друг друга.
Ну и что?
О чем он говорит?
Ну, это конфликт. И вот написано, сражаются мечами. И что?
Что написано здесь?
Если я не согласен с другим, это значит, что мы не пришли к объединению между нами, к соединению между нами. Правильно ведь? Кто в этом виноват? Мой разум или его разум? Нет. Разум только помогает нам выяснить меру отдаления между нами. Отдаление в желаниях. В наших желаниях мы, конечно же, далеки, разделены, рассечены. Нет у нас возможности приблизиться друг к другу. И я не прошу у другого, чтобы он поменял свое представление на мое представление. Но то, что мы хотим в итоге, чтобы каждый в своем представлении постарался соединиться вместе, чтобы доставить наслаждение Творцу. И он в своих свойствах, я в своих качествах, он в своих представлениях, я в своих. Поднимаемся выше над желаниями и представлениями и принимаем объединение между нами. Что значит объединение? Творца. Творец, который примиряет нас. В этом мире это не существует. Мы не знаем, что это такое. И слышим это как вещь вообще нереалистичная, вообще непонятная. Это все те раздоры между мудрецами, войны между мудрецами и ненависть между всеми. Настоящее в том, что выясняется, что никто не имеет отношения к другому, как он говорит, и когда они попадают в эту клипу, видят, что земля Израиля им не принадлежит. И тогда разбивают эту эморейскую клипу и заходят на землю Израиля. Это так. И тогда каждый остается в своих представлениях, конечно же, но цель-то общая. И тогда нет раздора. Потому что всегда есть проблемы. Каждая душа отлично и противоположно другим. По-настоящему противоположно. Потому что если в каком-то грамме, в каком-то аспекте она будет не будет как остальные души, она уже им противоположна, уже работа в ней противоположна, и все противоположны, все разобщены от края до края. И когда мы попадаем в мир бесконечности, нет никого, кто хоть в чем-то был бы похож на другого. Ни в чем. Мы приходим к такому огромному желанию получать между нами в разных его проявлениях, что никто не похож. Все находятся в ненависти. Ну какой? Ну страшнейшей ненависти. И тогда именно вот эта ненависть, то есть при отсутствии вообще подобия полного на таком огромном уровне, каждый, соединяясь с другим, объединен с другими по-настоящему только потому, что соединены через Творца, а не через какие-то там вещи, где там каждый в чем-то похож на другого. То есть чем больше ты поднимаешься, ты видишь, что у тебя нет никакой связи с другим. Это как то, что называется раздором между мудрецами. Чем больше мудрецы, то и конфликт больше, то дистанцию они ощущают больше. Даже что-то, на что малые не обращают внимания. Чего они спорят-то? На глупости там у них. У них это не глупости. В этом весь мир. Что значит? Как-то, может быть, что я согласился с ним, а он со мной. Я действую вот в этом направлении, а он в этом. Но объединение через Творца все больше и больше. И тогда на последней ступени только через Него можно объединиться. И только Он устроил мир у себя, и Он даст мир нам.
Как соединиться через Творца?
Этого я не знаю. Как? На последней ступени?
Не на последней, на первой. Как соединиться через Творца?
Ну, это просто. Исходя из факта, что мы не можем быть объединенными, мы обращаемся к окружающему свету, к Творцу, чтобы Он наладил нам объединение. Это в любом состоянии, на каждом уровне. Мы так делаем. После того, как мы видим, что мы не можем, тогда мы приходим к вратам слез и кричим, и получаем вот эту силу спайки, слияния, соединения. И как он нас соединяет вместе, если мы отличаемся? Только в соответствии с намерением, что в нем мы соединяемся, если мы хотим отдавать вот этому одному. Он объединяющий, он цель. Как родители в одном, в общем ребенке, или даже люди ненавидящие в одном, в общем ребенке, когда хотят что-то ради него. И там они не мирятся друг с другом в этом ребенке. Они ведь ненавидят себя по-настоящему, но они любят его. И вот в его точке, там они соединяются. Это соединение противоположностей. Да.
Евгений из Иерусалима спрашивает, во время чтения можно ли проверять себя, насколько изменяется или укрепляется мое отношение к товарищам, а если нет изменений, просить об этом?
Еще раз.
Он спрашивает, можно ли проверять себя, насколько изменяется его отношение к товарищам во время чтения, если изменений нет?
В процессе чтения сейчас? Конечно же, можно. Конечно же. Ну, давайте продолжим еще.
577 пункт. Когда Творец создал Солнце и Луну, Он установил, чтобы Солнце снова стало правлением Эсава, и постановил, что Луна будет в этом мире под властью Якова. И Он поставил над ними сильных правителей, пока не придут эти два народа. 578 пункт. И правитель, который назначен над Луной для народа Якова, просил у Творца дать ему власть над Луной в этом мире. То есть, чтобы власть была дана народу Якова, сказал Творец. Разве народу Якова нужна власть в этом мире? Ведь в будущем мире они будут властвовать над всеми народами мира. Но в этом мире иди и уменьши себя, и подвергнись гнету изгнания, чтобы удостоиться будущего мира. 579.
Малка не может быть исправлена сама, только в Бине, то есть в будущем мире.
579. Когда появился народ Якова, они возмущались перед Творцом из-за того, что отнята у них власть и передана Эсаву, сказал им Творец. Разве вам еще нужна власть в этом мире? Ведь я обещал дать вам власть в будущем мире над всеми народами. И по этой причине принесите мне жертву за обещание будущего мира, которое я гарантировал вам. Принесите жертву и занимайтесь Торой, а я дам вам хорошую награду. Я дам вам власть над всеми народами, и поэтому я уменьшил Луну в этом мире. 581. Если Израилю достаиваются, Творец дает им свет, и они не нуждаются в другой свече. Как сказано, и будет тебе Творец светом вечным. 582 пункт. Израиль, после того, как они вместо власти этого мира получили власть будущего мира, производят свои исчисления по лунному циклу. То есть Израиль производит отсчет по Луне. И об этом сказано как ты прекрасна, подруга моя. Подруга моя означает управление мое. И нет в тебе изъяна, то есть нет в тебе ущерба в праздники и установленные времена. 583. В четыре времени года совершается суд над миром. Но ведь нет ни одного мгновения, когда бы Творец не наблюдал за тем, что делает человек. А здесь мы изучаем, что только четыре раза в год над ним совершается суд. 584 пункт. Творец наблюдает за миром каждый день, но только четыре раза в год вершится суд над всем миром. 585. Четыре этих времени существуют по той причине, что Творец вершит суд над миром из-за людей. В Песах они осуждаются за урожай. Если в прошлом году Творец дал им обильный урожай, но люди не отделили десятину, не дали от него бедным, сиротам и вдовам, при наступлении этого года он осуждает весь мир за тот урожай, который был в прошлом году. 585 пункт. В праздник судит Творец мир за грех плодов, что не срезали они орлу и что не оставили они седьмой год. 587 пункт. В Рошашана он судит весь мир, тела людей, их души, и управляет ими и судит их за все, что они делали в течение всего года. Даже шаги людей считаются и приводятся на суд в тот день, как написано, и все шаги свои я измерю. 588 пункт. Три разделение есть в день суда. Окончательные полные праведники, полные грешники и средние. И против них три силы есть в человеке. Сила святой души, сила стремящаяся и сила, приводящая в действие. Сила, приводящая в действие, это сила, которая выращивает и приводит действие тела во всех его нуждах. 589 пункт. Посмотри на милосердие Творца. Несмотря на то, что суды, высшие суды, должны совершать суд и судить людей, и показать перед Творцом право и долг человека, три вида служебных ангелов встают перед Творцом в день суда в Рошашана. Есть такие, которые указывают на заслугу человека, есть такие, которые указывают на долг человека. И смотрит Творец в своем милосердии, потому что дал он совет, как избавиться от суда.
Вопрос? Нет вопросов. Хорошо. Что?
Если я возвращаюсь к описанию, как вы до этого Таранцева описали, мне кажется, что желание получать...
Что там касается детей, братья?
По поводу объединения. Мне в течение вашей беседы с ним у меня вдруг возникло ощущение, что, по сути дела, желания получать нет. Что остается от него, после того, как ты понимаешь это до конца? Ведь все в желании получать противоположно этому объединению. Не знаю, правильно ли выражаю.
Ну, конечно же, мы все противоположны. Все по отношению ко всем. В тысячах разрезах, направлениях и качествах. Ну и что ты спрашиваешь об этом? Нет ни одного, кто был бы похож на другого. Ну, когда написано, день не похож друг на друга.
Так что сделать? Что можно сделать с желанием получать? Нужно убить его, это желание получать?
Нет, да ты ее убить не можешь. Ну что за глупость? Ты не можешь. Ты не можешь сделать ничего. Тебе дают шанс только самому произвести действие на объединение. А если нет, то тебя приведут все равно вот к этому решению. произвести объединение. И в чем ты можешь произвести объединение в двух частях, у которых нет ничего общего, кроме животной составляющей? Поэтому вот этот мир так и сотворен. Здесь ты можешь соединиться с кем-то другим. В чем? Тем, что ты даешь вот эту часть тела, и он тебе дает эту же часть своего же тела, и вы держитесь за это. Но в этом примешаны чувства. Поэтому этот уровень находится в отрыве от всех остальных ступеней, других состояний, потому что оно является началом. Когда ты можешь здесь, или, скажем, ударить, или, я не знаю, поцеловать, и вот эти вещи воздействуют на желание. Или они исходят из желания, или желание изменяется за счет них. Я сейчас буду там, я не знаю, но объединяясь с другим, я не знаю, руку ему на плечо положил, а у меня нет ничего. И наоборот, еще даже отвратительно, и не хочется, тысячи причин. Но под воздействием этого мое желание постепенно изменяется. Изменяется. И это вот особенность этого мира, что за счет вот таких вот телесных действий мы можем повлиять на желание, но на очень определенном уровне и только в виде подготовки. Поэтому это не считается. Но если мы говорим о наших желаниях духовных, которые выше этого уровня, то там используются материальные желания, в которых у тебя нет, вообще нет ничего общего с кем-то другим. Творец обязан быть посередине, если вы хотите соединиться. Через него, через корень вы соединены. Ну, вот как вчера я дал пример, вот нет, как я сейчас дал пример, вот по поводу двух братьев. Через мать они соединены, поэтому называются братьями, а иначе как? Вот, вот так мы работаем. Да, муж, только быстро.
Каково выражение объединения в этом мире, на нашем уровне? Выражение объединения.
Выражение объединения на уровне этого мира. Я даже не знаю, что такое соединение в этом мире.
Да нет объединения, так что самое близкое, по крайней мере?
Самое близкое — это то, что я вижу в нем помощь партнера. Когда я получаю помощь с его, за счет него, он за счет меня, и мы оба партнеры в постижении Творца. И только Творец — цель. Он цель, он же средство, и все. А все мои отношения с другими — это только через связь с ним.
Но та ненависть, то разделение остается.
Ненависть? Почему ненависть остается? Нет, она возобновляется каждый раз заново для того, чтобы я поднимался по ступеням над ней.
Обновляется. То есть на определенном уровне, который я исправил, уже нет ненависти?
Нет, она превращается в любовь, потом снова в ненависть. Я его почувствовал как свой брат, и вдруг я обнаруживаю, что это не так, а наоборот, что меня обманули. И так я любил кого-то, а она меня так обманула, предала. Да, ты видишь, как в романах и в кино вместо любви какая ненависть, а когда разводятся, что там происходит. Ну и так далее. А потом, скажем, обнаруживается, что это не так, что только так поговорили, да, другие враги там наговорили, там, а она была совсем не так, снова от ненависти к любви. Ну, перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.